Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В Америке политическая сенсация. Мэром Нью-Йорка избран 34-летний демократ, мусульманин азиатского происхождения, социалист Захран Мамдани. В чем причина его успеха? Является ли он антисемитом, как утверждают его противники? Будет ли он угрозой для республиканцев? И растет ли вообще в мире запрос на левизну и социальную справедливость? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Фигура Захрана Мамдани стала новой политической сенсацией в Америке. 34-летний демократ, мусульманин азиатского происхождения и открытый социалист. Он неожиданно прорвался на пост мэра Нью-Йорка и стал символом уходящего поколения политиков, громкого, идеологического и провокационного. Его победа отражает растущую усталость горожан от классического истеблишмента и одновременно подогревает споры о роли идентичности, экономического неравенства и новых политических коалиций. Однако вместе с этим успехом всплыли обвинения, которые преследовали Мамдани еще во времена его работы в законодательном собрании. Симпатия к палестинским активистам, поддержка протестов против израильской политики, жесткая критика американской внешней политики. Сам Мамдани утверждает, что его повестка в первую очередь экономическая, а антиизраильскую позицию он отделяет. При этом сама его победа поднимает куда более объемный вопрос. Растет ли в мире запрос на социальную справедливость и перераспределение, которое еще 10 лет назад считалось маргинальным? В русскоязычной среде страх перед левыми, наоборот, усиливается. На фоне войны, миграции и кризиса доверия любое упоминание социализма мгновенно превращается в триггер, напоминающий о советском прошлом. Так Мамдани становится не только мэром Нью-Йорка, но и экраном для глобальных проекций, тревог и надежд о том, куда движутся большие города и их избиратели.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется американист Александра Филипенко. Саша, приветствую.
Сергей, приветствую.
Я вот подумал, может быть, Мамдани – это Трамп наоборот, поэтому они так хорошо и обнялись сейчас на последней встрече в Белом доме, потому что и тот, и другой антисистемщик, просто они приходят с разных краев, но как бы их смысл, их цель – это расшатать существующий порядок.
Ну, вообще, мы видели неоднократно, как правые так далеко уходят вправо, левые так далеко уходят влево, что они в итоге соединяются в некоторых темах. Так что, действительно, соглашусь, что это очень близко к Дональду Трампу по духу. Ну, и еще, конечно же, Дональду Трампу важно было провести именно такого рода встречу для того, чтобы не давать дополнительных политических очков тому самому Мамдани, ну, который, конечно, ожидал, собственно, какого-то жесткого противостояния. Тут нет никакого противостояния. Дональд Трамп действительно согласен, что очень все дорого и нужно снижать цены вообще в США и в Нью-Йорке в частности. И, соответственно, нет конфликта, нет дополнительных политических очков. Но, безусловно, их общие, ну, скажем так, смелые идеи и у одного, и у другого, и идеи, которые кажутся не совсем возможны к воплощению, ну, по крайней мере, в ближайшее время или в нынешней политической ситуации, или в нынешней юридической ситуации в целом. Вот и у того, и у другого идеи настолько смелые, настолько обширные, настолько глядящие куда-то далеко-далеко вперед. Очень все напоминает трамповскую идею Марса. Ну вот приближение куда-то к Марсу. Вот туда. Такого объема идеи. И у одного, и у другого. Поэтому, действительно, они, кажется, находят общий язык гораздо лучше, чем иные политические комментаторы, которые действительно ожидали скандала ужасного на встрече в Белом доме.
Он популист, Мамдани?
Выглядит это именно так, потому что мы сейчас, что же мы сейчас знаем? Вот его ключевые предложения касаются таких идей, которые невозможны без согласования с Олбани. Олбани – столицей штата, столица штата Нью-Йорк. Действительно, без согласования со штатом Нью-Йорк, без согласования с федеральным правительством невозможно увеличить налоги. Ну, можно увеличить городские налоги, но это все равно не изменит колоссально ситуацию. Федеральные налоги налоги, налоги штата изменить невозможно без согласования. Бесплатные городские автобусы, тоже нужно разрешение, нужны деньги и так далее, так далее. И можно перечислять дальше. Большинство идей Мамдани связаны с финансированием штата. Поэтому, вероятно, он и сам знает и понимает прекрасно, что это невозможно, и он не сможет этого добиться. И сразу возникает мысль, тогда зачем это делать? Ну, вероятно, для того, чтобы в итоге сказать: дорогие нью-йоркцы, я не смог договориться с Олбани, вот меня остановило глубинное государство. Такой, если так парафразировать, конечно, он как-то перефразирует слова Дональда Трампа, но отправьте меня скорее в Конгресс. Вот в Конгрессе-то принимают решения о налогах, вот в Конгрессе-то я продвину законодательство налоговое. Поэтому кажется, что, в общем, есть некая безопасность в тех предложениях, которые выдвигал Мамдани, в свете того, что действительно без согласования с правительством штата большинство сделать невозможно.
А у него действительно виды на дальнейшую, на большую политическую карьеру Конгресса, и затем же, может быть, и президентские?
Президентские будет очень сложно, потому что нужно менять конституцию. Он родился в Угане.
Да, верно. Последнее было, Боровец написал, что Трамп распорядился, что считать его рожденным на территории США.
Именно. Но, конечно, можно предполагать, что будут левые демократы продвигать идею поправки Конституции, но в нынешнем политическом климате очень сложно себе это представить. Тем не менее, Мамдани может легко стать тем политиком, который будет создавать королей, ну, то есть делать королей. Он сам, может быть, королем не станет, но делать королей он вполне может, особенно если он придет в Конгресс и там усилит позиции Александрии Окасио-Кортес, Берни Сандерс. Мы не знаем, как долго еще будет в Конгрессе. Все-таки он политик опытный, назовем это так, и долгое время в Конгрессе находится. Но усилить левое крыло демократической партии Мамдани, конечно же, сможет. Сможет в Конгрессе именно. Ну и, соответственно, он сможет стать тем, кто, ну, если не принимает решения в демократической партии, но, по крайней мере, очень близок к тем, кто принимает решения, и серьезно влияет на тех, кто принимает решения.
Он может быть тем человеком, который вытащит демократов из нынешнего кризиса? Он вообще играет по правилам партии? Он партийный игрок?
Сейчас выглядит так, что он идет против демократии. Выглядело, вот так я бы сказала, выглядело так, что он идет против демократической партии. Он называет себя социалистом, не случайно, демократом-социалистом, в открытую. Даже Берни Сандерс так себя не называл. Он все-таки всегда называл себя независимым. Ну и поэтому слово «социализм» такое было ругательное долгое время в США. Но сейчас кажется, как Дональд Трамп, если процитировать Дональда Трампа, он удивит очень многих, и даже консерваторов. Мы все меняемся, когда приходим во власть, сказал Дональд Трамп. И я очень сильно изменился. Ну, не знаем, изменится ли Мамдани сильно, или как сильно изменился Дональд Трамп, тоже сложно сказать, конечно. Но кажется, что для Мамдани это огромная возможность быть частью демократической партии. Действительно, с одной стороны, и ее сделать более популярной среди молодежи, потому что, конечно, огромный кризис демократической партии, но и, соответственно, закрепить свое место, то есть перенести демократическую партию, может быть, еще левее, потому что в 2024 году, после проигрыша 2024 года, демократы не могут договориться, почему они проиграли. То ли потому, что они ушли слишком влево, то ли потому, что они ушли недостаточно влево. Вот у Мамдани четкий ответ, потому что ушли недостаточно влево. И сейчас кажется, что именно в рамках демократической партии он сможет достичь максимальных политических высот, и поскольку все указывает на то, что это его главная цель, ну, соответственно, мы можем предполагать, что будет он играть как раз в рамках демократической партии.
А это что, есть в Америке такой сильный левый запрос, или это локальный нью-йоркский феномен глобального открытого города, запрос на левую политику?
Конечно, Нью-Йорк максимально левый. Вообще в Нью-Йорке почти 80% зарегистрированы демократами, и они очень либеральные. Что могут там сделать? Ну, я прошу прощения, нет, не 80, там 70, чуть больше, чем 70%. Что же там могут сделать 10% всего лишь республиканцев, и остальные все независимые, то есть ближе к 20% независимых избирателей. Ну, конечно, они ничего не могут противопоставить демократическому кандидату. И в Нью-Йорке, именно в Нью-Йорке, есть этот левый запрос. вопрос. Недаром Александрия Окасио-Кортес, конгрессвумен, именно от штата Нью-Йорк, как mm-hmm. раз вот такая очень яркая левая фигура. Поэтому это совершенно не значит, что во всех Соединенных Штатах экстраполировать, мне кажется, здесь нельзя ни в коем случае, особенно учитывая то, что в тот же день, когда победил Мамдани, в Вирджинии, в Нью-Джерси тоже победили демократы, но только центристы. Как раз такие центристы, явные, совершенно четко стоящие на ногах центристы, совсем не левое крыло демократической партии. Но, тем не менее, левое крыло получает свою поддержку, имеет свою поддержку. Поэтому как раз в рамках Конгресса он очень смог бы активно действовать, безусловно, и тянуть на свою сторону тех кандидатов, которые могут баллотироваться на пост президента, да и вообще всех других политиков. Потому что мы видели, как, собственно, движение чаепития в свое время, которое было, ну, довольно-таки таким маргинальным, ну, вот оно перетянуло, и в итоге родился, скажем так, Дональд Трамп. Из пены движения чаепития родился Дональд Трамп. Но действительно, можно сказать, что вот Мамдани – это такой ветер перемен отчасти mm-hmm. для демократов, который, мне кажется, нельзя сбрасывать со счетов. Это не подавляющее движение в партии, но не только исключительно локально нью-йоркское.
Но не в партии, а в Америке. Что, возможен левый дрейф, так же, как начался с партии чаепития лет 15-20 назад вот этот правый дрейф, то есть по закону маятника это тоже начинает формироваться.
Ну, кажется, что все-таки вот левый дрейф был отчасти Обама и период Обамы. И дело в том, что, конечно, воукизм, так называемый, очень подпортил отношение многих американцев, я имею в виду срединную Америку, конечно, к левому движению. Такая радикализация с обратной стороны несколько усложнила отношение американцев к левому движению. Поэтому сейчас я не стала бы делать ставку на то, что будет какой-то серьезный левый поворот, но просто усиление левого крыла для того, чтобы влиять на любого центриста, на любого кандидата. То есть я не думаю, что... Я не уверена. Давайте так, потому что американская политика делает такие крутые повороты, что невозможно. Поэтому я сомневаюсь, что Александрия Окасио-Кортес, даже если будет кандидатом от демократической партии, сможет завоевать сердца американцев, всех американцев во всех штатах.
Серединки, условно говоря, там Оклахомы, Канзас и так далее.
Именно. Но, вероятно, они будут влиять на любого демократа, любого политика-демократа, который будет становиться общенациональным.
А вот вакизм. Вообще остался он в Америке или сейчас идет такой активный его демонтаж Трампом, что эта культура постепенно исчезает из государственных институтов?
Он остался, и даже в государственных институтах, и негласно он остался тоже, и нужно сказать, что разные журналисты, и не только журналисты консервативные, но и либеральные журналисты делают расследования о том, как в действительности в университетах он вполне остался и чувствует себя довольно-таки вольготно, просто называется это все теперь по-другому. Тем не менее, ну, есть разочарование общее, но как любое такое радикальное движение, которое захватило умы именно молодых американцев, оно остается. И остается как раз в среде молодых американцев, в университетах и так далее. Понятное дело, что есть и обратное движение. Нужно сказать, что Чарли Кирк, тот самый Чарли Кирк, и убийство Чарли Кирка трагическое, конечно, сыграло очень серьезную роль в том, что очень многие молодые американцы стали больше узнавать о его взглядах, о правых взглядах или ультраправых даже взглядах иногда, и интересоваться вот той повесткой, скажем так, отходить от ультралевой, переходить в иногда ультраправую или правую повестку. Но, тем не менее, все равно волкизм остается, и, конечно же, сильные демократические штаты, такие синие-синие демократические штаты, там, конечно, он процветает, и Дональду Трампу, если он действительно хочет его серьезно побороть, потребуется все время на президентском посту, да и, возможно, следующему президенту, особенно если он будет из команды Дональда Трампа, потребуется время для того, чтобы в действительности как-то привести это все в некий баланс.
А была ли в самом деле эта левая революция? Вот это один из вопросов, который меня волнует в связи с этим эфиром. Или это какая-то такая карикатура, типа вот как 100 лет назад рисовали угрозу глобального большевизма? Вот встает такой, как бы, так сказать... Причем сейчас, что интересно, этот вакизм связан с антисемитизмом, а 100 лет назад это был еврей-большевик, который вот свою, значит, волосатую лапу протягивает против традиционной Европы, традиционных ценностей. Вот мне кажется, что сейчас вот эта угроза левака, она точно так же сконструирована, как угроза большевизма 100 лет назад.
Ну, возможно, возможно, но мы видели, в основном, конечно, производили впечатление протеста в американских университетах, но американские университеты на то и университеты, чтобы протестовать. Все правильно, так и должно быть, для того, чтобы находить как раз какой-то язык взаимодействия с миром, но просто эти протесты иногда выходили на какой-то уровень, несколько уже близкий к насилию или буквально насильственный. Ну, то есть, в общем, и с разбитием стекол, и с атак на разных студентов и так далее, и так далее. Ну, то есть, в общем, это действительно вызывало некое удивление, скажем так. Поэтому кажется, что поскольку сейчас этого нет или гораздо меньше, уж точно, ну, кажется, что это немного пошло на спад, но все-таки в пик этого движения есть впечатление, что серьезно это было угрозой, скажем так, потому что недаром большое количество социологических центров фиксировали увеличение преступлений на почве ненависти. Ненависти совершенно разные. Ненависти – это не касается только антисемитизма. Да. Это и одновременно антимусульманские, и одновременно в целом националистические выступления разного рода совершенно. И со стороны темнокожих американцев, и со стороны белых американцев, и по отношению к темнокожим американцам, по отношению к белым американцам, по отношению к азиатам, к американцам азиатского происхождения, по отношению к американцам латиноамериканского происхождения, ну и так далее.
Ну это,
так далее.
Да, культурные войны, которые особенно еще с первого срока Трампа, они очень сильно раскрутились, затем вылились в БЛМ. Но вот относительно антисемитизма мне очень интересно, он реален в Америке? Мы понимаем, что мы видели его совершенно отвратительное проявление на кампусах, но вот за пределами кампусов, насколько существует в Америке антисемитизм?
Ну вот здесь тоже интересный момент, потому что как раз в тех самых леволиберальных штатах разделяют антисемитизм и антисионизм очень четко. При этом нет научного определения антисемитизма и антисионизма, нет понимания того, как это разделять в действительности. Нужно сказать, что в той самой срединной Америке между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком, скажем так, есть общее понимание того, что Израиль союзник США, и нужно продолжать поддерживать Израиль. Но вот в левых штатах, в либеральных штатах, конечно, есть уже совершенно другой взгляд на ситуацию. И здесь мы можем говорить о смешении антисионизма и антисемитизма. В Срединной Америке кажется, что есть разделение как раз. Вот Израиль, да, союзник США, США поддерживает Израиль. И если Израиль ведет себя неприемлемо, соответственно, США должны перестать поддерживать Израиль, государство. Но там не примешивается антисемитизм. Поэтому вот смешение это происходит, кажется, в основном в таких леволиберальных штатах, где действительно есть некое непонимание внутреннее, что такое антисионизм и что такое антисемитизм. Это все смешивается воедино. Из-за этого и возникают все проблемы. Ну, потому что среди тех, кто противостоит, выступает категорически против государственной позиции Израиля, огромное количество израильтян и огромное количество людей, которые живут в Израиле, выступают против нынешнего правительства. Соответственно, ну, точно уж тут
ну,
нельзя
да.
говорить.
Это, да. конечно, не черно-белая история, здесь очень много слоев. И последний вопрос, который успеем обсудить в этой части эфира. Насколько победа Мамдани и еще в двух штатах, да, победа демократов, является wake-up call, да, звонком будильника для республиканцев, насколько это можно все проецировать на выборы 26-го и, не побоюсь сказать, 28-го года?
Ну, Дональд Трамп явно заволновался в связи с этим, потому что Дональд Трамп сказал, что мы получили важные уроки. Ну, скажем так, Дональд Трамп не из тех людей, кто обычно говорит таким очень аккуратным дипломатическим языком. Это значит, что есть реальная обеспокоенность. Это значит, что есть реальное восприятие этого как того самого будильника. Потому что мы говорим про Вирджинию, мы говорим про Нью-Джерси, мы говорим про Нью-Йорк, и мы говорим про большое количество выборов на местном уровне. Я думаю, конечно, самое интересное будет смотреть, что же будет происходить в Джорджии, когда на место Марджери Тейлор Грин, которая объявила о своем уходе, будут объявлены дополнительные выборы. И что же будет там происходить? Какие республиканцы пойдут на место Марджори Тейлор Грин, республиканки, конгрессвумен от штата Джорджия? Ну вот кто же это будет? Действительно, она была представителем такого мага-трампизма, идеальным другом и поддержкой, опорой Дональда Трампа. Но вот сейчас она объявила о своем уходе в связи с разочарованием, в том числе и в том, как работает Конгресс. Поэтому для Дональда Трампа и для республиканцев это все большой звонок. Это все и уход Марджори Тейлор Грин, и победы демократов. Это все показывает, что не так хороша ситуация.
Ну, и опросы мы смотрим, последние, как бы удовлетворенность американцев работы Дональда Трампа на посту президента, она, по-моему, беспрецедентно низкая.
Вот вы буквально сняли с языка точно, совершенно. Но знаете, почему мы не обращаем на это такого внимания, почему американцы не обращают на это такого внимания? Потому что у демократов еще хуже. Как у Жванецкого было, оба хуже. Действительно, если бы был сильный демократический лидер, не Мамдани, сильный лидер, но просто, как мы с вами уже обсудили, и он, и Александрия Окасио-Кортес в Срединной Америке, в целом в США, ну, это не совсем те люди, да, которых будут поддерживать. Но если был такой лидер, которого поддерживает большинство американцев, если бы он вышел вперед, если бы у демократов были сильные позиции, тогда на контрасте мы бы видели, ох, как все плохо у республиканцев, ох, как все плохо у Трампа. Все плохо, просто мы не видим контраста, потому что у демократов также плохо.
Такой же разброд и шатание. На фоне чего и появляются фигуры типа Зохрана Мамдани. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот рассказ. С нами на связи была американист Александра Филипенко, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Зохрана Мамдани, нового мэра Нью-Йорка. Он является ответом на социальную несправедливость, на большую разницу в доходах. И это нигде так незаметно, как в городе Нью-Йорке. Город желтого дьявола, как говорила советская пропаганда. Нью-Йорк – город контрастов. Так ли это на самом деле? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Нью-Йорк давно превратился в столицу глобального неравенства. Небоскребы миллиардеров растут рядом с кварталами, где аренда однокомнатной квартиры стала недоступной даже среди среднего класса. Город, который когда-то олицетворял социальный лифт и открытые возможности, сегодня все чаще становится символом запредельной стоимости жизни и хронической нехватки жилья. Ситуацию осложняет то, что Нью-Йорк остается магнитом для всего мира. Мигранты, студенты, фрилансеры, политические активисты, представители диаспор и экономические беженцы продолжают съезжаться сюда в поисках будущего. В результате город постоянно растет, но инфраструктура и рынок жилья перестают выдерживать такой напор. Череда кризисов от ковида до массовых сокращений только усилила давление, особенно на семьи с низким доходом и новоприбывших. На этом фоне политическое поле Нью-Йорка становится ареной острейших споров о распределении ресурсов, налогах, правах арендаторов и роли государства. Городской бюджет разрывается между потребностями социальной поддержки и интересами крупного капитала, а выборы превращаются в референдум о том, кому на самом деле принадлежит город. Идеи о справедливости, доступном жилье и разных шансах перестают быть абстракцией и становятся ключевыми вопросами городской выживаемости.
Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по Zoom урбанист, сооснователь компании Habitatum Алексей Новиков. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Ну вот хотелось для начала о Нью-Йорке поговорить. Я понимаю, что вы тоже много жили, связаны с этим городом. Я тоже в своем роде старый нью-йоркец, я в университет там ходил. И я понимаю, что за последние 30 лет город радикально поменялся. Он стал очень дорогим для жизни, очень капиталистическим. Это так?
И да, и нет. Он всегда славился тем, что он находил разные форматы, в том числе и жилья, для всех слоев населения. В этом была как бы модель Нью-Йорка, самый главный его секрет, потому что на Манхэттене могли жить люди с очень низким достатком и одновременно с очень высоким. И проблема доступности жилья, например, вокруг которого шла выборная кампания Мандами, она, в общем-то, для всей Америки очень характерно, и вовсе не только для Нью-Йорка. Там самый яркий пример последних лет – это Сан-Франциско, когда там выдавлены были люди, жившие там полвека, и которые не могли платить такие деньги за аренду, потому что молодые двориши из долины приехали туда, а, собственно, сам закон Сан-Франциско не позволял там строить дополнительное жилье. В Нью-Йорке тоже очень жесткое зонирование, таким образом, отчасти поэтому там есть в некотором смысле дефицит жилья, но это не совсем правда, потому что город живет не внутри административных границ, он гораздо больше. То есть в самом Нью-Йорке живет 8,5 миллионов человек, а в его хинтерланде, который непосредственно связан с ним, транспортными потоками, маятниковыми миграциями, где-то порядка 16 миллионов, а то и 20, в зависимости от того, как вы его определите. Да, это 4 штата. Это Нью-Йорк, собственно, штат, апстейт Нью-Йорк, это Коннектикут, это Нью-Джерси и сейчас уже Пенсильвания. То есть графство Пайк в Пенсильвании и вплоть до Аллентауна, который находится ближе сюда к границе с Нью-Джерси. То есть, в целом, конечно, всю ситуацию в Нью-Йорке описывать только в рамках самого города, наверное, неправильно, потому что нужно смотреть на то, как складывается ситуация с жильем, в том числе и в пригородах, а там живет огромное количество тех, кто занят в Нью-Йорке. Так что, да, там много слоев. Там много слоев, там есть супербогатые люди, есть супербедные, но в целом сама модель Нью-Йорка, как вот такой фабрики, которая позволяла каким-то образом давать пристанище и тем, и другим, а сама модель Нью-Йорка не сильно изменилась.
То есть это по-прежнему открытый город, в котором человек любого дохода и любого происхождения может найти и себя, и самореализоваться?
Да, и с огромным количеством правил, которые ему позволяют это сделать. Вот в частности, компания Мандами была организована вокруг так называемых rent stabilized apartments, да, то есть их примерно половина в городе, да, это те, которые квартиры, в которых арендная плата, точнее ее рост, регулируется законодательством. И важно иметь в виду, что именно рост, не просто там она устанавливается на каком-то уровне, а говорится, что, например, в этом году 4,5% будет рост, который могут себе позволить арендодатели и так далее и тому подобное. То есть это часть жилого фонда, которая примерно возраста там 70-х, 80-х годов, которая вполне как бы адаптивна для нужд людей среднего и дохода и низкого достатка. Так что это вполне город, который может быть пристанищем и для тех, и для других. Хотя, конечно, ничего простого тут нет, потому что действительно он международный, он открытый, и поэтому контролировать там рост арендной платы абсолютно бессмысленное занятие.
Там ну, не только аренда. Вот я хочу сказать, не даже если не жить, но вот как человек, приезжающий в Нью-Йорк время от времени, я, конечно, потрясен росту стоимости жизни или просто, ну, как туристы на несколько дней приехал в Нью-Йорк, но это в разы выросло за последние годы.
Да.
Стоимость
да,
гостиницы, стоимость такси, стоимость похода в ресторан. Это особенно после 2020 года, вот когда после ковида начало открываться, я просто обхожу, ну, не обхожу стороной, ну, скажем, даже вынужден иногда селиться не на Манхэттене, а где-нибудь около аэропорта и ездить на метро. Советую такой лайфхак нашим слушателям и зрителям. Можно очень много сэкономить. Чем это объяснить? Или это естественные законы рынка?
Ну, в основном это естественные законы рынка, и такая же история была после 11 сентября, когда город сначала был повергнут абсолютно во мрак, а после этого он восстанавливался вот с помощью такого очень быстрого роста цен, и то же самое после ковида. Да? То есть в данном случае, конечно, бизнес пытается отыграть потерянный доход, хотя он не такой уж и потерянный, потому что значительная часть бизнесов было так или иначе скомпенсировано через разные администрации там, малого бизнеса и так далее. И тем не менее город просто с нелимитированным спросом на жилье и спросом на там, пребывание в этом городе. Поэтому рынок у него весь мир. И в этом случае контролировать это очень сложно. И он, да, растет вот таким образом. Это один из самых интересных городов мира, один из самых успешных, один из самых красивых. И в этом случае, конечно, приток туда и мигрантов, и туристов, он нескончаем. И так же, как, например, там в свое время пытались каким-то образом ограничивать Москву, из этого ничего не вышло, так и здесь из этого мало что может выйти. И рассматривать Нью-Йорк нужно, конечно, в границах большого Нью-Йорка, то есть в границах вот этого ареала четырех штатов, а ни в коем случае не в рамках Манхэттена, и уж тем не в рамках города, и уж тем более не в рамках Манхэттена, через который проходит 75% оборота всего мирового капитала, да? То есть это абсолютно уникальное место в мире.
Но все же, действительно, вот как объяснить этот парадокс? Это действительно сверхбогатый город, и его там валовый продукт, он сопоставим со многими странами, да, сопоставим с Россией.
Да,
валовый продукт Нью-Йорка, он сопоставим с ВВП России. И тем не менее, при этом избирается такой вот левый популист с социалистическими рецептами. Как вот этот парадокс объяснить?
Ну, в этом на самом деле нет ничего удивительного. В Нью-Йорке и вообще в городах США прогрессистская повестка и такая левая, она очень популярна, и она стала популярной еще в конце 19 века с ростом индустриализации, социальных проблем и так далее. И, собственно, основная масса избирателей, она была в основном на уровне именно городов, на уровне мэров и городских советов зациклена на так называемом джорджизме, да. Это в честь Генри Джорджа, такая политика рыночного социализма, левого либертарианства и так далее. Никакого отношения к марксизму не имеющая, как раз прямо противоположная по сути. Вот. Но тем не менее социальные проблемы, социальная повестка, борьба с монополием коммунальных служб, попытка выйти на какие-то соглашения с бизнесом, что, кстати, Мамдами не делала, наоборот. Да? То есть это в целом очень характерно. Да? В этом нет ничего особенного. Лагвардия, будучи республиканцем, знаменитый мэр 34 по 46 год, он был просто квинтэссенцией вот этой прогрессистской повестки, да, то есть он был самым социальным мэром, да, он там читал детям сказки по радио вечером каждый день, общался со своими избирателями всеми возможными средствами, был человеком, который фактически держал вот это общество нью-йоркское в эпоху Великой депрессии и после нее. Да? То же самое Джулиани, при всем при том, что про него практически нельзя сказать хорошего слова после того, как он стал адвокатом Трампа, он сделал массу всего такого, что было очень сомнительно, но тем не менее он смог после 11 сентября работать с сообществом Нью-Йорка и был одним из лучших мэров. Блумберг – это все республиканцы, и при этом они все очень социально ориентированы. Mm-hmm. Похожи на Мамдами де Блазио, да, мэр перед Адамсом, вот перед последним мэром, он был все долгое время так называемым общественным адвокатом. Это очень важная должность, она тоже избираема в момент избрания мэра. И вот его повестка, в отличие от всех остальных, она так и осталась, собственно, повесткой общественного адвоката. Он не активно преобразовывал нью-йоркскую среду, а она очень в этом нуждается. Да? Там инфраструктура обветшала, метро в очень плохом состоянии и так далее и тому подобное. Нужны огромные инвестиции, нужен Роберт Мозес, да? Человек, вот, который в состоянии собрать именно большой капитал и начать преобразовывать. Вот Мамдани, похоже, как раз от этого отказался. Он пошел вот по пути этой социальной повестки, но свернул в марксизм, а не в прогрессизм. То есть он не стал договариваться с бизнесом, наоборот, начал с ним как бы довольно активную войну, в том числе предлагая повысить налоги на богатых, не понимая, что именно эти богатые на самом деле и главная надежда на преобразование нью-йоркской инфраструктуры, да, а также 62% население штатов, а в Нью-Йорке и того больше, держит акции этих людей, да, этих богатых, да, этих компаний. Поэтому тут у него чисто марксистский, скорее такой большевистский подход. Он начал заниматься не регулированием рынка, а такими достаточно жесткими большевистскими, не заниматься, он пока мы не знаем.
Предложил, да.
Или нет. Предложил, да. Возможно, кстати, что он окажется политиканом, и как все это быстро превратится в
пропуск. Вот это хотел спросить, насколько это же действительно все можно воплотить в реальность, и мы видим, как он уже прекрасно вообще обнимается с Трампом и ручкается, и, может быть, это все был такой просто популистский спектакль для избрания?
Похоже, что да, во всяком случае... Есть вот, я пока вижу две реперные точки, два этому объяснения, что он, скорее всего, все-таки популист, а в большей мере тактик, а не
идеолог.
Да, не идеолог, и без особых принципов. Ну вот, во-первых, встреча с Трампом
не это показала. Не Берни Сандерс, так скажем.
Нет, Берни Сандерс настоящий, он в революции гражданских прав участвовал, он там был арестован, он абсолютно в это верит, и он в этом смысле как бы совершенно эталон этого, да, то есть,
да.
В Мамдане он без опыта, он молодой парень, и интеллектуал, марксист-интеллектуал, не проживший эту жизнь, да, и не пришедший к марксизму через какие-то там беды и невзгоды. Поэтому в данном случае, вот, во-первых, это очень такой, как они обозвали это, love fest, да, то есть праздник любви с Трампом. А во-вторых, очень важной для меня, например, была история, он же ведь сказал о том, что он закроет кампус Карнель-Тек на острове, который находится в Эст-Ривер. Там построили фантастический совершенно по красоте кампус Карнельского университета вместе с Технионом. Технион – это израильский
университет. Да, Хайфа, да.
И там в основном это место, где разрабатываются разные новые технологии, включая вооружение, между прочим. И там урбанистическая школа очень интересная, в котором я в том числе имел счастье сотрудничать. И он сказал, что поскольку это финансируется Израилем, этому не место в Нью-Йорке. Ну, вот сейчас, сегодня, в частности, я услышал, что нет, ну, мы будем это оценивать, в общем, шаг назад, и, скорее всего, конечно, никто ничего не закроет, он все это оставит.
А вот этот вопрос, насколько всерьез мы можем воспринимать его антисемитизм и прохамасовские заявления? И вообще, как, условно говоря, антисемит может избраться, если он антисемит, человек, обвиненный в антисемитизме, избраться мэром Нью-Йорка?
Вот это странная история, потому что он-то пытается убедить всех в том, что он никакой не антисемит, и что он просто выступает против израильского правительства, на что он имеет полное право, потому что ему оно не нравится. Но его кампания прошла под этим лозунгом, и казалось в какой-то момент, что это выборы мэра Тель-Авива или Иерусалима, а вовсе даже не Нью-Йорк. И он смог убедить that generation, что это не... как бы не является актом ксенофобии с его стороны, и тем более не попытка институализировать исламские какие-то правила и так далее. Вот он такой светский, у него жена светская художника, он сам из семьи профессоров абсолютно светских и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, вот, и, во всяком случае, у меня доверие к этому небольшое. Я чувствую, что по его ответам, которым он дает, он немножко отмахивается от них, он все-таки не до конца, возможно, тот, кем он себя хочет представить. Я пока не могу ничего сказать конкретного. По внешнему поведению доверие пока не вызывает. Все будет зависеть от того, как он на самом деле себя поведет. Вот был протест пропалестинский, антиизраильский у синагоги у Нью-Йоркской, да, совсем вот недавно, где-то пару дней тому назад. Ну, он выступил на стороне активистов, которые окружили эту синагогу, да, то есть он достаточно четко дал понять, что он с ними, а не с теми, кто в этой синагоге обсуждает разные варианты алии в Израиле, да, то есть абсолютно безобидное было зрелище, да, собрание. Так что искренность его мне совершенно непонятна, но судя по тому, что он гораздо больше политикан, чем человек, основанный на каких-то принципах, то, скорее всего, ему, наверное, удастся эту повестку как-то отодвинуть.
То есть, ну да, это был такой, как бы он пытается оседлать какие-то культурные и контркультурные тренды для избрания. Сейчас наступает время уже более реальной политики. Ну что ж, мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к разговору с Алексеем Новиковым.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о новом нью-йоркском мэре Зохране Мамдане и о том политическом тренде, который он представляет. Есть ли в мире левый поворот? Грозят ли миру леваки? Рассуждает об этом культуролог Евгений Добренко.
В принципе, то, что и ожидалось. Мы вошли, в общем, весь мир, я говорю, мы имеем в виду, конечно, всех нас. Мы вошли, в общем, в такой цикл, когда мы имеем дело только с радикалами справа и слева. Вот. И поэтому, конечно, это очень печально. К сожалению, просто умеренные политики и справа, и слева просто исчезли. И это та реальность, с которой мы все имеем дело. И поэтому слева появляются, значит, такие персонажи, как Мамдани, но их там очень много в американском конгрессе такой публики. Вот. И их будет только больше, потому что их некому останавливать. Как бы умеренные силы находятся в глубоком обмороке. Вот. То же самое приблизительно происходит ведь и справа, потому что как бы... Ну, это вот... Это когда общество входит вот в ситуацию, когда как бы... Условно говоря, вы имеете, значит, с одной стороны там Тельмана, а с другой стороны Гитлера. Ну, вот и все. И вот, то есть, с одной стороны, какую-нибудь там Марджорит Грин, да, какой-то справа, а слева Окасио-Кортес или там Мамдани. Вот и все. Вот новая альтернатива, с которой нам всем предстоит жить. Пока это, в общем, не выльется во что-то, либо в какую-то острую форму конфронтации, либо как-то перерастет в какие-то нормальные, цивилизованные, умеренные, в общем, силы, которые придут к власти с обеих сторон.
Это был Евгений Добренко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А мы говорим с нашим гостем, урбанистом Алексеем Новиковым, сооснователем компании «Хабитатум». Алексей, вот я хотел вспомнить здесь один такой забавный эпизод. У меня получился такой типа социального эксперимента. Я у себя в Фейсбуке перепостил такой американский мем, где изображена фотография Мамдани и написано, что первым своим распоряжением мэр Нью-Йорка постановил, чтобы дети в школах изучали арабские цифры. И это было смешно и смешно. Картинку запостил в Фейсбуке. Я неожиданно получил такой вал ненависти в ответ. Урод, что он делает, что он понимает, вот это, так сказать, а сколько арабского населения живет в Нью-Йорке, что все должны учить эти цифры. Люди даже не задумываются на секунду, что арабскими цифрами мы успешно пользуемся уже почти 1000 лет все. Вот. И вот это меня, конечно, очень зацепило, этот момент, и об этом хотелось бы поговорить. Почему у людей... Изначально такая у большинства, по крайней мере, даже вот в таком, кажется, либеральном сегменте, как, условно говоря, подписчики моего Фейсбука, такая сильная идиосинкразия, такая сильная аллергия на все левое. И вот сейчас все объясняется вот этим леваком. И Трампа избрали, потому что это реакция на левый поворот. И Нетаньяху это реакция на левый поворот. Всюду вот это вот встает фигура такого левака.
Да, ну вот с одной стороны, мне кажется, это так, с другой стороны, вот в нынешней ситуации там подмешана как раз вот эта антиизраильская позиция Мамдани, и даже у людей не хватает, как бы они сразу бросаются вот на это.
На эмоцию, да.
На эмоциях, да, на вот эту интересную информацию по поводу арабских цифр, не понимая, что за этим какая-то шутка, да. Но вот мне кажется, что в этом вот сращивании левого и антиизраильского настроения здесь очень как раз специфика нынешнего момента, потому что, в принципе, конечно, если брать, например, там, русскоязычную диаспору, да, то она первая волна после Горбачева, она очень правая и крайне антилевая и такая очень консервативная. А нынешняя волна абсолютно наоборот. Да, она наоборот вся очень левая, вся очень такая прогрессистская и совершенно никоим образом не на стороне Трампа, а на стороне того же Мамдани, с удовольствием за него голосующий или ему симпатизирующий.
Вот это тыквенная Илья, да, как она в Израиле называется?
В Израиле, да, совершенно тыквенная верно. Латте, но да. В Америке есть такая же, которая на самом деле очень левая и почти марксистская. Кстати говоря.
А вообще, вот я хотел об этом немножко поговорить. А существует в мире вот такой вот левый поворот? Последние, может быть, лет 15. Потому что я помню, как ожесточенно публика набрасывалась на Грету. Сейчас в Мамдани такой же примерно раздражитель, как была 10 лет назад Грета. Да как она смеет нас учить? Угу. Вот я пытаюсь понять, действительно есть какой-то левый поворот? И где они? Кто они, эти левые, которые вводят эти гендерные нейтральные туалеты, которые заставляют нас говорить профессорка, поэтка, режиссерка, которые, так сказать, вводят эти электромобили, ставят ветряки повсюду?
Угу. Но это все очень разные вещи, да, и с одной стороны, да, он существует, и он в значительной мере замешан как раз вот на глобализации и на эмоциях в отношении глобализации и как раз попытки сказать какое-то свое слово, они, как правило, очень локальные, с одной стороны, по пожеланиям того, что они хотят, да, по методам они очень глобальные, они пытаются, вот как Грета Тунберг, бороться со всеми правыми капиталистами и так далее во всем мире.
Но, вы знаете, здесь еще хотелось бы все-таки с вами, как с урбанистом, поговорить вообще, раз уж мы заговорили о Нью-Йорке, о будущем городов, больших городов американских, начиная с американских, ну и, так сказать, шире. Потому что, опять-таки, вот глядя на тенденции последних лет, мы видим, как какие-то чудовищные социальные расколы происходят. Например, то, что происходит в Сан-Франциско, да, когда город, опять-таки, который я узнал, когда там жил в Америке еще 30 лет назад, как, в общем, достаточно чистый, понятный, предсказуемый, с чудесными, так сказать, маленькими neighborhoods. И сейчас смотришь, как вот эти кварталы, они какие-то захвачены наркоманами, какие-то захвачены, превращаются на глазах в трущобы. И это касается очень многих американских городов, то есть они превращаются в такие некие зоны off-limits, где просто без оружия невозможно появиться. Что это за тренд и каково вообще тогда будущее американских городов?
Ну вот тут на самом-то деле... Я не могу согласиться с тем, что это тенденция для всех городов Соединенных Штатов. Есть города, которые абсолютно спокойно этого избегают. Что касается...
Это так, да. Я больше о Сан-Франциско говорил.
Что касается Сан-Франциско, проблемы Сан-Франциско начались где-то порядка 20 лет тому назад, когда, помимо того процесса, о котором я говорил, запрет на новое строительство и постепенное вытеснение жителей с определенно с низким или средним доходом, норишами из долины, там был процесс, который был целиком основан на ценностях Сан-Франциско и на ценностях Калифорнии, очень либеральных программ, они предложили программы для бездомных. Причем предложили такие хорошие программы, что мэры других городов скупили билеты своим бездомным, и они уехали все в Сан-Франциско. То есть это был процесс, который был трудно управляем самим городом, потому что они настолько сделали мощные эти программы, что действительно многие бездомные туда переехали. И дальше эта программа сломалась. Они не смогли с этим справиться, а дальше они не смогли решить этот вопрос какими-то жесткими социальными средствами, поскольку им не позволяли ни их ценности, ни естественная инфраструктура, которая у них была. В ковид, во время ковида, там были какие-то фантастические совершенно программы по переселению бездомных в отели, выкуп этих номеров и так далее. То есть это, в общем, они пытались с этим справиться, но не смогли. Это вот лишний раз показывает, что город – открытая система, и управлять городом просто как крепостью невозможно абсолютно. Также Нью-Йорком вообще невозможно, да, то есть потому что он мировой, и там… Есть, например, сектор недвижимости, который вообще с городом не связан, да, он связан со всем миром. Последний недавно проданный пентхаус $150 миллионов в Нью-Йорке. Ну, это смешно, да? То есть это вообще как, какое мамдание, какая арендная плата, о чем мы говорим? Это совсем другой как бы сегмент экономики. Вот, так что мне кажется, что это очень серьезно зависит от политики города как в отношении социального жилья бедных слоев населения, так и в отношении зонирования, потому что зонирование – это главный фактор городского роста, закрытия вот этих вот провалов рынка. Что такое зонирование? Зонирование – это регламенты, которые что-то разрешают строить в этом месте или не разрешают, там ограничивают этажность, разрешают определенные типы использования земли или не разрешают. И общая как бы энергия вот этого зонирования, она измеряется примерно суммой в 5% валового продукта Соединенных Штатов. Это гигантская сумма, да? То есть Мамдани, кстати говоря, он оказался довольно таким хитрым политиком. Он взял одновременно со своими выборами, он провел несколько важных для города законов о ослаблении вот этих вот ограничений, связанных с разрешением на новое строительство. Он хочет построить 200 тысяч новых квартир. Не то чтобы очень много, потому что за предыдущие лет построили 185 тысяч, ну, в общем, примерно тот, такой же темп. Но для того, чтобы ему построить, ему нужно успокоить людей, что они не приведут к взлету цен. Потому что у людей всегда новое строительство ассоциируется с джентрификацией, с увеличением арендной платы. И он таким образом, как вот сейчас считается, успокоил избирателя тем, что он сказал, что он введет вот для rent stabilized apartments нулевой рост. Да? И таким образом люди проголосовали вот за это новое строительство, и теперь у него появится возможность построить вот эти 200 тысяч квартир. Но, на мой взгляд, это абсолютно утопия, потому что даже если он их построит, они все будут заполнены, и цена взлетит, потому что спрос на них не из города идет, а со всей страны,
из всего мира. Да.
Поэтому самое интересное то, что сейчас происходит с американскими городами, особенно в условиях гибридной работы, когда человек может потратить там, два дня в неделю на работе, а остальное нет. Это расползание вот этих агломераций, да, то есть человек может уехать довольно далеко, чувствительность к трудовой поездке, ко времени трудовой поездки, его место жительства снижается. То есть если он может всего 2 дня провести в Нью-Йорке, а остальные 5 в каком-то месте, то он может ехать до своей работы хоть 3 часа, хоть 4 часа, да, потому что это уже не так важно. В целом ему важен недельный бюджет времени, который он потратит на то, чтобы добраться до работы. А получается, что он в итоге все равно намного меньше. И люди начинают уезжать в экологически здоровые районы с дешевым жильем, с просторным жильем и так далее. И город становится как Кракауэр, как ты сказал, Зигфрид Кракауэр, философ кинематографии, и в том числе и урбанистики, и социолог. Он сказал, что город становится как лобби отеля, то есть где no one meets no one, то есть никто встречается с никем. Да? То есть вместо того, чтобы это было местом жительства, люди там начинают встречаться. И Нью-Йорк вот постепенно превращается вот в такое место, да, где все живут в там, Пенсильвании, в Нью-Джерси,
да, в Кэтскиллс, или на Лонг-Айленде, или в Кэтскиллских горах, да.
Да. Ну, не все, разумеется, это я утрирую. Понятно, что в Нью-Йорке останутся жить 8,5 миллионов человек, и у них будет эта вот проблема повышенной арендной платы, но и будет происходить там смена этих людей на каких-то новых, а другие будут уезжать. Но этот процесс очень важный, и вот, скорее всего, сейчас к этому придут все практически крупные города США.
Понятно. Ну что ж, Алексей, спасибо большое за этот рассказ. Говорили мы с урбанистом Алексеем Новиковым, сооснователем компании Habitatum. Ну а от себя в завершении скажу, что, возвращаясь уже к феномену Зохрана Мамдани, в Америке потрясает умение меняться и живучесть ее политической системы, которая постоянно генерирует и выносит наверх совершенно новых и неожиданных людей. Даже посмотреть на президентском уровне, да? Чернокожий президент Барак Обама сменяется затем, так сказать, уже представителем старой какой-то династии, старого клана Байденов. Затем приходит Дональд Трамп, человек совершенно другого склада. В общем, каждый раз Америка переизобретает себя заново. И в этом, наверное, сила этой политической системы и этой общественной системы, которая отвечает на запросы в обществе и постоянно способна производить новых политиков и новые виды политики. И в этот же тренд попадает новый нью-йоркский мэр. Спасибо, что были с нами. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь на Радио Свобода и канале «Настоящее время».